Конструкция этих номеров была весьма мудреной и бестолковой. Они состояли из двух жестянок. В одной из них были вырезаны дырки в форме цифр. Этот трафарет накладывался на другую жестянку, покрашенную в белый цвет. Так как специального места для крепления номеров на автомобиле не было, пришлось проявить чудеса изобретательности. Чиновник, выдававший номера, предупредил его, что в следующем году, 15 марта, нужно будет обязательно поменять их. Валера в ответ чуть не ляпнул, что 15 марта следующего года меня здесь уже не будет, а ты, бумажная душонка, отправишься кормить вшей в окопы. В правильности выбора кузова «Родстон» Валера убедился, когда понял, что в России 1914 года еще не существует бензозаправок. Продажа бензина была побочным заработком аптекарей, а в багажник можно было втиснуть несколько запасных канистр. Хозяин аптеки, располагавшийся в соседнем доме, узнав, что рядом поселился автомобилист, тут же принялся запасаться бензином на продажу. Скупив в аптеке почти все топливо, которое там было, Валера отправился в Гатчину. Дорога была грунтовая, вся в лужах и ухабах по весне. Но «Форд» действительно показал себя автомобилем, достойным российских дорог. Очевидно, из-за того, что и в США в то время с хорошими дорогами за пределами больших городов тоже была напряженка. Неудобством номер один явилось отсутствие печки. Даже сейчас, в относительно теплое время года, ветер иногда пробирал до костей. А как было ездить на такой машине зимой, Валере страшно было даже представить. Неудобство номер два — не было навигатора или хотя бы карты. Поэтому приходилось то и дело останавливаться и спрашивать дорогу. Наконец, пережив некоторое количество дорожных приключений, он добрался до Гатчины. Аэродром находился недалеко от Гатчинского дворца, сразу за железнодорожной станцией. В основном он использовался военными. Здесь были построены ангары, мастерские и склады с топливом. Между военными ангарами находился ангар частной летной школы «Гамаюн». Об этом извещала большая потрепанная вывеска над открытыми воротами. Земля на летном поле была мокрая, колеса «Форда» оставляли глубокие грязные борозды. Тем не менее, полеты в офицерской авиашколе были в самом разгаре. Возле военных ангаров прогревали моторы «Фарман F-20» и моноплан «Ньюпор-4». В воздухе кружил еще один «Фарман». Валера остановил автомобиль возле ангара школы «Гамаюн» и вошел внутрь. Там находился старенький «Фарман-4». Возле его крыла стояли трое мужчин и одна женщина. В женщине он тут же узнал авиатрису Лидию Звереву. Рядом с ней, скорее всего, был ее муж, Владимир Слюсаренко. Остальных лиц Валера в своей базе данных не обнаружил. «Я смотрю, ваши соседи, господа офицеры, времени даром не теряют. А не опасно ли взлетать и садиться по такой грязюке?» — поинтересовался Валера, так как привык, что самолеты его времени катаются исключительно по ровным бетонным полосам.
«Хорошего, конечно, мало», — ответила Лидия Зверева. «Но вон те симпатичные деревца на летном поле представляют опасность куда поболее. Однако спилить их нам запрещают, чтобы вид из окон дворца не испортился. И сколько людей при этом погибнет, никого не волнует».
Валера обошел «Фарман-4», внимательно разглядывая его. Он видел старинные аэропланы в кино и на фотографиях, но вот так в реальности — никогда. Сделанный из дерева и полотна аппарат не вызывал ни малейшего доверия с точки зрения безопасности. Этажерка, она и есть этажерка. «А господин Котельников случайно не оставлял у вас экземпляра своего изобретения?» Полушутливо, полутревожно спросил он.
Котельников — изобретатель ранцевого парашюта.
«Да валяется где-то», — довольно презрительно ответил человек в одежде, испещренной масляными пятнами. Парашюты были не в чести у тогдашних авиаторов.
«А вы, собственно, по какому вопросу к нам?»
— поинтересовался второй из неизвестных Валерии людей в летной кожаной куртке. «Хочу научиться летать на аэроплане».
«И при этом сразу спрашиваете про парашют?»
«Береженого Бог бережет». Настороженность и легкое презрение сразу сменились ослепительными улыбками и исключительной вежливостью, граничившей с угодливостью. Большого количества учеников в Гамаюне никогда не водилось. Конечно, авиаторами в то время мечтали стать многие, особенно юноши гимназического возраста. Но способных при этом выложить 400 рублей за обучение, да еще 600 в залог на тот случай, если разобьешь аппарат, было гораздо меньше. Поэтому каждый клиент был на вес золота. Его тут же познакомили со всеми. Человек в летной куртке оказался инструктором Александром Агафоновым, а человек в испачканной маслом одежде — механиком Федором Колчневым. Они в данное время составляли почти весь персонал авиашколы «Гамаюн». Зверева и Слюсаренко были в Петербурге проездом из Риги.
«Вы уже видели полеты аэропланов?» — спросила у Валеры Лидия Зверева.
«Конечно, много раз», — ответил тот. «Даже пару раз летал пассажиром».
«А на каких аппаратах вы летали?»
— сразу оживилась авиатрисса. «А я точно не знаю», — неуверенно ответил Валера. «Могу сказать только, что это были монопланы». Врать Валере не хотелось, а рассказывать про суперджет и аэробус, само собой, было нельзя.